Русская словесность ежедневно обогащается полезнейшими книгами, переводимыми с разных языков. Кажется, настало то время, в которое все отстают от чтения бесполезных книг, дабы заняться теми, которые способствуют образованию человека. В этой эпохе, в которой Гомер, Вергилий, Тацит, Солюстий и другие великие писатели образцовой в своем роде находят достойных переводчиков, удивительно, что забыт Плутарх. Из всех может быть полезнейший Плутарх, который прославил хорошего переводчика, когда только его имел. Не удостоился ли Амио хорошим своим переводом Плутарха быть в числе образователей французского языка? Причиной тому, что Плутарх не переведен на русский язык, должно полагать непростительное пренебрежение к греческому языку, которому русские менее всех просвещенных народов учатся. Может быть, многочисленность сочинений Плутарха устрашала любителей словесности, занятых важнейшими делами. Я очень чувствую, что чем писатель славнее и известнее, тем более требует от переводчика. Чувствую то, что при моем усердии и трудолюбии не могу надеяться на славу даже посредственного переводчика, ибо русский язык мне не родной, а приобретен мной постоянным и долговременным трудом. Однако, видя, сколь число посредственных переводчиков велико, и что нередко публика они терпимы по недостатку в лучших, я дерзнул вступить на опасное поприще. «Сколь не дурен мой перевод, — думал я, — однако он довольно верен, по возможности близок к оригиналу, достоинство немаловажное, особенно когда позволяется лучших авторов древних и новых переводить с французских, не всегда хороших переводов». Плутарх сам не избежал жесткого жребия быть переведенным с французского перевода. Этот перевод не приносит никому ни пользы, ни удовольствия. Но мои труды помогут какому-нибудь искуснейшему переводчику перевести Плутарха исправнее. За 4 года я издал несколько избранных жизнеописаний для опыта. Они были удостоены всемилостивейшего его императорского величества воззрения, и многие особы, известные своей ученостью, не менее как и знаменитостью сана своего, уверили меня, что мой перевод был им не противен. Ободренный этим благосклонным отзывом, я получил новые силы к продолжению долговременного и трудного занятия. Я решился перевести как жизнеописание Плутарха, так и лучшие из других его сочинений. Я почитаю долгом благодарности трудиться для общества, которому обязан образованием. Но при всей своей охоте перевести сочинение Плутарха, находясь почти в конце своего подвига, признаюсь, что для славы сего великого человека, для пользы русской словесности, для большего удовольствия любителей чтения решился бы после 5-летних трудов отстать от своего предприятия, коль скоро бы удостоверился, что более искусный человек занимается таковым переводом. Излишнее было бы говорить о трудностях, встречающихся в переводах с древних языков. Они многоразличны и касаются больше ученых. Важнейшее из них происходит от различия нравов древних и наших. Хотя человек всегда человек, но в разные времена, при различных обстоятельствах, понятия его о вещах, чувствах и страсти подвержены разным изменениям, которые представляют сего хамелеона как бы в другом виде. От этого происходит, что сочинения других народов и даже нашего народа, писанные за несколько веков, кажутся нам странными. Мы находим в них выражения и мысли, нам неприятны потому только, что они не наши. Мы говорим, что в них нет вкуса, чистоты во нравах, ибо самолюбие уверяет нас, что вкус наш есть самый лучший. Сколь были бы мы осторожнее в своих суждениях, когда бы каким-либо чудом могли предугадать, к какое мнение будут иметь потомки о сочинениях, славящихся в наше время. Сколь многие писатели, удивлявшие своих современников, сделались посмешищем потомства. По этой причине мы должны умерять строгость, с коей судим о некоторых недостатках, открываемых в древних писателях, и, если можно, оставлять без внимания места, противные нашим понятиям. Такие места тем виднее, чем более нравы наши отстают от древних и чем менее нам известен образ их мыслей. Россияне, в отличие от тех, кто может получать тщательнейшее воспитание, мало занимаются древними языками, не полагая их основанием своей учености. И по этой причине сочинения древних на русском языке не всегда имеют успеха, хотя язык сам по себе способнее других новейших языков к таковым переводам. Можно иногда смягчать выражения, слишком противные нашему уху, но преобразовывать своего автора, то прибавляя, то отсекая, не есть дело переводчика, который, по моему мнению, не должен скрывать и самих недостатков своего писателя, ибо верность есть первая его обязанность. Если всякий переводчик вздумает поправлять своего автора по-своему, то какое будет разнообразие в переводах? Сколько всякий перевод будет различен от подлинника? Не должно забывать и того, что иные любопытные читатели хотят иметь автора таковым, как он есть, дабы лучше узнать дух, господствовавший в том веке, в котором он писал. Я должен нечто сказать об употреблении греческих и латинских имен. Россияне, приняв от греков веру, письмена и несколько понятий исторических, философских и прочих, сохранили во всех иностранных именах греческий выговор X века. Так, например, они говорят «Авраам», а не «Абрагам», «Феодосий», а не «Теодозий», «Киликия», а не «Цилиция». Латинские имена произносили по примеру греков, говоря «Кесарь» вместо «Цезарь», «Патрикий» вместо «Патриций». Так россияне употребляли эти имена до XVIII века, когда начали заимствовать многие понятия у европейцев, придерживающихся латинского выговора. Многие начали употреблять латинский, но другие следовали греческому, по примеру славянских книг. Вскоре некоторые, не заботясь ни о греческом, ни о латинском, следовали выговору французскому, и они-то пишут «Симон», «Эшиль» и прочее. Кто в этом выговоре узнает «Кимона» или «Цимона» и «Эсхила»? Простительно ли портить имена и приводить в замешательство читателя, который может принять афинянина Кимона за иудея Симона? Так случиться может, что в русской книге найдем «Цезарь», «Тюсидид», «Аристот», «Амбруаз» и не узнаем этих великих мужей. Что касается меня, то я последовал выговору прежде россиянами употребляемому и отступал от него только в таких случаях, когда какое-либо имя не иначе могло быть узнано, как по латинскому выговору. Так, например, пишу «Тессей», «Аякс», а не «Фисей» и «Ант». Во всех других случаях, наблюдая греческий выговор, хотя многим он уже кажется странным. Впрочем, те, кто хочет, чтобы мы писали «Демостен», «Темистокл», «Лесвос», пусть сами начнут писать «Атены», «Тебы» и так далее, вместо «Афины», «Фивы» и прочее. Желая сделать эту книгу полезнее для читателей, особенно для тех, кто не весьма знаком с древней историей, я обогатил ее замечаниями «Досье», «Мезерая», «Клавье», «Рюальда», «Корая», «Братьев Лангоры» и некоторых других. Моих замечаний очень мало. Можно предупредить некоторых читателей, чтобы они не судили о всех сочинениях Плутарха по двум первым жизнеописаниям, которые будучи большей частью баснословны, не могут удовлетворить строгим любителям истины. Спиридон Дестунис.